Психологика на радио Гомель Плюс.
Всем привет, с вами программа «Психологика» и я ее ведущая Анастасия Ченцова, консультирующий психолог. В нашей программе мы говорим о каких-то вещах в контексте психологии именно вот из обыденной жизни. Сегодня такой прекрасный солнечный день и не менее замечательный праздник – День Отца. И в рамках этого праздника сегодня программа выстроена и звучит следующим образом. Тема «Все об отцовстве». И в гостях у меня сегодня отец троих детей Александр. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня вместе с Александром будем разбираться, в принципе, все, что связано с понятием отцовства, как воспитывать, где закрыть глаза, где-то нужно проявить более серьезный подход, да, вот именно с Александром, он у нас опытный гость, я думаю, что опытный человек, хотела сказать, в плане отцовства, поэтому сегодня он у меня гость. Давайте поговорим, Александр, о роли отца в жизни вообще ребенка, вот на ваш взгляд.
Я считаю, конечно, что в воспитании детей роль отца, она безгранична. То есть полноценная семья – это не только мать, это, конечно же, и отец. И прежде всего, одним, скажем так, из постулатов воспитания детей – это является эмоциональная поддержка ребенка. Да? То есть отец для детей является источником безопасности и уверенности в себе. Если отец любит поддерживать своего ребенка, у ребенка формируется положительная самооценка. Следующий момент, который я хотел бы озвучить, это ролевая модель. То есть дети смотрят на своих родителей, на поведение отца и матери, на их взаимоотношения между собой и считывают это. То есть отец должен быть примером, скажем так, положительным примером, давать положительный пример в ходе этой модели для своих детей. Также отец является большим источником в образовании и развитии ребенка. Причем это не только посещение, сопровождение ребенка на различные секции, кружки и так далее.
Да, но, школа, там да, всякие да. Мероприятия.
Есть, скажем так, это взаимное времяпрепровождение с ребенком, да, то есть совместные занятия спортом, не обязательно спортом, может быть, какой-то зарядкой, посещение бассейна, каких-то активных мероприятий, велопробежки, походы в лес, походы на речку и так далее, и так далее. Вот это основные такие три постулата. Конечно же, очень еще важное значение имеет как бы в роли отца это привитие социальных навыков своим детям, да? То есть дети смотрят на отца, как он ведет себя с другими людьми, да? Не только в семье, но и с посторонними людьми. И, соответственно, перенимают, копируют модель этого поведения.
Ну, конечно, еще здесь хочется немножко добавить, что особенно мальчики смотрят. Ну, вот сейчас вы выскажете свою точку зрения, я добавлю и скажу вот как психолог, что я тоже об этом думаю, да, как специалист. И действительно, спасибо, что вы так полно раскрываете понятие значимости отца, потому что, согласитесь, недооценивают порой в обществе, что именно, что отец, он действительно огромный вклад вносит в воспитание. Обычно мать все считается, да, что если есть мама, то папа это так, что-то, нечто добавочное. Но сегодня мы этот миф развеиваем вместе с вами.
Абсолютно с вами согласен. И ну, правильно вы сказали, как и для мальчика, так и для девочки очень важна роль отца. Мальчик, конечно же, да, он смотрит на своего папу, копирует его поведение полностью, да, то есть во всех жизненных ситуациях, и берет с него пример, как ему самому расти, развиваться, как ему реагировать на вызовы этого мира, а как строить защиту самого себя и как в будущем строить свою семью. Но и для девочки тоже немаловажно, то есть для девочки, скажем так, это папа, это пример будущего мужа, да?
Да,
то есть она ориентируется, смотрит на папу и представляет себе даже подсознательно, что в будущем именно таким должен быть ее избранник, даже если она сама себя в этом не признается.
Даже когда выбирают уже в будущем себе партнеров, там, мужей, парней, внегласно получается так, что очень много схожих черт либо внешних, либо в характере. Вот девушка выбирает себе, он так похож на моего отца. хотя она сама это не осознает. Это происходит на бессознательном уровне, вы все правильно говорите. Александр, вы так полно раскрывали вот этот первый, так скажем, блок, да? Скажите, вы эти выводы делали из практики, либо это больше теоретические какие-то вот ваши изучения этого вопроса?
Вы знаете, это как и теория, так и практика. Конечно, дети у меня еще не взрослые, то есть несложно сказать на 100% ответить, что это именно практика, но вместе с тем я смотрю на своих знакомых, родственников, да, у которых уже дети выросли и вступили в самостоятельную взрослую жизнь, поэтому 50 на 50, то есть это и практические мои личные практические наблюдения, и, конечно же, литература. Я сам по себе по профессии моя врач, то есть я много читаю медицинской литературы, в том числе в части психологии, поэтому и теория, и практика.
Подтверждаете, читая психологию, что все-таки психология работает в этом плане?
Вы знаете, да, работает. Я считаю, что этому направлению должно уделяться как можно больше времени, да, внимания сейчас. Почему? Потому что наша цифровая эра, эра гаджетов, когда вся молодежь, дети погружены полностью в виртуальную среду, вот, и им очень сложно адаптироваться к реальной жизни за счет этой виртуальной среды, поэтому психология, в том числе психология семейных отношений, должна активно внедряться, работать на практике. Мое мнение.
Да, и вот еще касаемо роли отца, скажу от себя как психолог. Действительно, отец – это модель, которую он дает, неважно, сын у него либо дочь, разные немножко вектора в плане, то есть если это сын, то папа – это пример мужественности, стойкости, каких-то бытовых моментов, когда сын смотрит, как папа что-то умеет делать, да, по дому, научение вот это. А для девочки это как первый такой опыт именно, когда ее называют там принцессой, что она красива. Именно от папы она получает первые свои слова, как девочка, слова одобрения, слова поддержки. И здесь, видите, немножко разные вектора, но, тем не менее, огромная роль отца в жизни человека, ну, в принципе. Если не было отцовской поддержки по разным обстоятельствам в жизни, то тяжело, то с самооценкой проблемы в будущем. Также отец – это опора. Доказано, что вот недавно совсем я такое вычитала, что если девочка имеет какую-то морально глубокую связь с отцом, если она ему звонит часто, они имеют глубокий контакт какой-то, и тогда, ну, общение, вот поддержка, он звонит, говорит, у тебя все получится, тогда девочка вообще, она вырастает целеустремленная и идет вперед. Вот такие вот выводы можно сделать. А я хочу напомнить, что у нас есть вайбер прямого эфира, код 29-34-11-34-8. Вы можете писать в вайбер нам вопросы, ну, а мы пока музыку послушаем.
Психологика на радио «Гомель плюс».
Ну, а мы продолжаем говорить про отцовство. В студии, напомню, в гостях у меня сегодня Александр, многодетный отец, отец троих детей, если быть более точной. Мы рассуждали в первом выходе о том, насколько же важна роль отца в жизни человека. Александр привел очень содержательные примеры, достаточно глубокие на эту тему. И у нас осталось еще что-то вот добавить. Александр, вы еще что-то наверняка хотите сказать.
Да, я хотел бы дополнить немножко еще свою мысль о том, что важна также финансовая ответственность отца, да, то есть он отвечает за финансовую стабильность своей семьи, он должен зарабатывать, обеспечивать семью всеми базовыми потребностями необходимыми, да, вот, и обеспечивать поддержку независимости своих детей, то есть не давать им принимать решения, делать свой осознанный выбор, но под контролем, под четким, строгим контролем, чтобы дети не ушли туда, куда не нужно. Ну и таким образом можно подытожить, да, что в воспитании ребенка важную и равноценную, полноценную роль играют как мама, так и папа, то есть и отец, и мать.
Оба родителя.
Оба родителя. И они не являются взаимозаменяемыми, а являются лишь взаимодополняемыми.
Это очень важно сказать, потому что бывают разные ситуации в семьях, когда мать пытается заменить по моральным каким-то, по качествам отца, да, давать ему воспитание более серьезное, мужское. Но это заканчивается не всегда хорошо, когда вот на консультациях начинаешь разбирать, что ребенок потом не понимает, какую роль занимает мама все-таки, когда она пытается и с той стороны, и с другой компенсировать, например, отсутствие папы, то какую рекомендацию я здесь могу дать? Все мы люди, в жизни бывают всякие ситуации. Есть такое понятие замещающего лица. Когда по каким-то обстоятельствам отец отсутствует, ну, всякое бывает, то это то мужской моделью. Она обязательно нужна для мальчика. Я сейчас про этот случай говорю. Это может быть дедушка, это может быть дядя, который показывает, как правильно мастерить, как правильно поступать. Это может быть даже учитель физкультуры, там, ну, человек, который, у которого можно учиться. Вот согласны ли вы с этой точкой зрения?
Однозначно согласен, ведь даже если возьмем историю, да, после Великой Отечественной войны, к сожалению, мужчин, да, отцы были не у всех, и как раз эту роль на себя брали дедушки, да, педагоги в школе, там, в средних учебных заведениях, абсолютно верно. И мальчики брали, вот, в частности, даже мой отец, он перенимал такую модель поведения со своего учителя. Поэтому абсолютно с вами здесь согласен.
Вот даже хочется привести пример из консультаций, что был у меня клиент, у него не было отцовской модели, так сложилась жизнь. И он очень неуверен в себе, замкнут, и когда у него был опыт, ну, когда он был в мужской компании, да, у него была наглядность, он даже расплакался от того, что «научите меня, пожалуйста», это дословно, да, его переживания, он делился, «научите меня, пожалуйста, мужским вот этим вот каким-то штукам, восприятию, проявлению, потому что я не знаю, каково это». Хотя внешне так и не скажешь. Внутри там совсем другая картина. Вот что значит отсутствие мужской модели. Поэтому нельзя заменить мужскую модель женской, когда бабушки пытаются на себя эту роль переложить. В общем, отец – это кто? Давайте вывод сделаем. Это добытчик для своей семьи в плане примеров и в плане финансовом, да?
Это крепость.
Это пример.
Да, это пример, правильно вы говорите. Это пример, это база, крепость, туда, куда дети всегда могут вернуться за помощью и поддержкой. Это основа психологического, да, нормального психологического состояния ребенка и в дальнейшем уже взрослого человека.
Александр, к вам вопрос. Дети говорили, что они хотят быть похожими на вас?
Да.
Говорили, да?
Да.
Так что все эти, то, что сегодня приводилось, все на практике работает.
Во всяком случае, сын точно говорил.
Да, все у вас получается,
да,
в этом плане, что не может не радовать. Это очень важно, когда слышишь такие слова от своих детей. Я думаю так. Хотя у меня нет своих детей, я думаю, что это очень приятно.
Однозначно, да. Однозначно, когда ты чувствуешь отдачу, тепло, любовь в ответ. Ты счастливый человек, счастливый отец.
Да, поэтому вы так содержательно и качественно делитесь ответами на все сегодняшние вопросы. Теперь давайте плавно перейдем, предлагаю, к привязанности. Вот как вы считаете, что такое вообще привязанность между отцом и детьми? Как вы ее себе видите?
Привязанность, ну это, если общим термином сказать, это эмоциональная близость, да, между ребенком и его родителям, неважно, это мама или папа. Но в данном случае говорим про отцов, поэтому между детьми и отцом. Если простыми словами, это чувство доверия, когда ребенок может прийти к тебе, сказать, поделиться с тобой тем, что у него сегодня было днем, рассказать тебе о каких-то своих неприятностях, да, не боясь, что ты осудишь его, да, то есть, когда он что-то сделал не так, он опять-таки тебе рассказывает, не боится, что ты его накажешь, там, да, или как-то. То есть он чувствует безопасность в общении с тобой, комфорт, доверяет тебе во всех аспектах своей жизни. Вот это привязанность, я думаю.
Вот спасибо за ответ. Мне нравится, когда люди порой сложные термины, да, привязанность. Если я начну сейчас по-психологическому объяснять, то это будет одна картина, а вы так просто на житейском примере действительно показали, что такое привязанность, да, рассказали. Да, это эмоциональная близость, это желание быть вовлеченным в жизни ребенка, и также вот этот баланс – контакт с ребенком доверительный, действительно, да. Еще привязанность, еще хочется мне сравнить с такой ниточкой, знаете, как между людьми есть такая тонкая, что ты чувствуешь человека, ты перенимаешь его настроение, эмоции, знаешь, да, ставишь себя порой на его место, боишься за него, переживаешь, чувствуешь связь.
Да, абсолютно. Ну, я вот еще хотел такую мысль выразить, что нужно не стесняться, да, проявлять свою любовь к детям. То есть у нас, как правило, мамы, да, они ласкают, любят, целуют, говорят, что любят своих детей. Папы более сдержаны в своих эмоциях. Возможно, кого-то так воспитывали, возможно, ну, в силу других каких-то причин. А я для себя четко решил, что я со своими детьми буду эмоции проявлять, да. То есть если я хочу сказать ребенку, что я его люблю, я ему это говорю. И стараюсь каждый вечер обнять всех троих перед сном, целовать и выразить свои чувства вот, привязанности, любви. И получаю это тоже в ответ, и это работает, вижу по своим детям.
А мне интересно сейчас вам задать вопрос, работает ли у вас такой стереотип в семье, когда вы воспитываете детей, что мужчины не плачут, когда вот ваши сыновья, бывает такое, честно признаетесь, было или нет?
Конечно, мы не идеальны, да. Я другой раз себя тоже навлю на мысли о том, что я могу сказать ребенку, не надо плакать, но потом сам себя останавливаю, потому что все мы люди, эмоции нужно свои выпускать. Конечно, не нужно быть плаксой, нужно быть собранным, но вместе с тем эмоциям тоже нужно давать волю, если...
Да, нужно уметь признавать, да, как говорится, свои ошибки. А я хочу напомнить, что у нас есть вайбер прямого эфира, код 29-34-11-34-8. Если есть вопросы, пишите, но пока пауза.
Радио Гомель плюс 103,7 FM.
Психологика на радио Гомель плюс.
А мы вновь продолжаем говорить об отцовстве сегодня. В студии, напомню, Анастасия Ченцова, консультирующий психолог. И в гостях у меня сегодня Александр, отец троих детей, в качестве гостя-эксперта в этом вопросе. Мы остановились на том, что разбирали привязанность. Пришли к тому, что привязанность – это связь между ребенком и родителем, некая глубина, ну, то самое чувство, что ты рядом. Александр, вопрос на засыпку. Привязанность же бывает разная. Есть понятие здоровой привязанности, есть понятие нарушенной либо какой-то дезорганизованной привязанности. Ну, назовем это так. Не совсем то, что нужно, да? Вот как вы это понимаете? Когда здоровая привязанность, когда нет? Интересно.
Да, сталкивался и я с такими моментами, когда в семье, назовем ее патологическая привязанность, да, развивалась, когда мама или отец настолько были тесно связаны со своим ребенком, что не позволяли ему самостоятельно ступить ни шагу. То есть принимали за него решения, занимались гиперопекой, сверхопекой этого ребенка. В итоге ребенку навязывалось то, что он, то, чего он не хотел, но этого хотели его родители. Да? И как итог, ребенок вырастал не самостоятельным, и уже будучи, вступая во взрослую жизнь, не мог самостоятельно принимать решения. Поэтому родителю, искренне любящему своего ребенка, очень важно найти эту грань, да, и понять, что он уже перегибает палку, если простыми словами говорить, да, и позволить своему ребенку делать самостоятельные шаги. Да, под четким контролем, с любовью, да, но вместе с тем не делать вместо, а делать вместе с ним те или иные шаги по этой жизни.
Все верно сказано. А вы в своей семье тоже используете это правило? Либо все-таки чувствовали, бывает, что с кем-то перегнули палку с привязанностью? Как это было?
Вы знаете, да, мы стараемся, да, мы с женой стараемся придерживаться этого правила, но, конечно, мы люди, бывают моменты, особенно со старшей дочкой, у нас были нюансы, когда мы старались навязать ей свое мнение, проявляли гиперопеку, но, думаю, вовремя останавливались.
Гиперопека. Да. Где ты, с кем ты, что ты думаешь, зачем, да? Вот
да,
нарушение, да, границ ребенка.
Нарушение границ. Это было однозначно. Это я не буду скрывать. Это может быть в каждой семье. Вот, было и у нас. Но главное вовремя остановиться и понять, что ты перегибаешь палку, не даешь ребенку идти своим путем и принимать самостоятельные решения.
Мне кажется, в вопросе привязанности очень важно родителю показывать ребенку, что ты видишь его как личность, как отдельное от себя так скажем, ну, как личность отдельную от себя, которая имеет право на чувства, эмоции, мнения, проявления, но быть рядом, показывать, что несмотря на твои какие-то выборы, решения, ошибки, я все равно с тобой, любящий родитель, я рядом. Также и как со стороны матери, так и со стороны отца. Мне кажется, это в какой-то должно быть в равной позиции.
Абсолютно верно, да. И, ну, кроме того, как мать, так и отец должны быть равноправными, да, и согласованными в этих действиях.
Обязательно. Да. Еще хочу важную вещь сказать, что если разные стили воспитания и отношения к привязанности вообще к моментам воспитания у мужчины и у женщины в браке, ну, по отношению к детям, у детей будут проблемы в поведении. Я как психолог, которая проработала с детьми достаточно долго, да, я могу сказать, что большинство проблем именно от родителей и от стиля воспитания. Например, у отца он более строгий, авторитарный, у матери он более демократический. И ребенок разбалованный, и он учится врать и подстраиваться под разных родителей, вести себя по-разному. То есть он понимает, что при маме я могу соврать, я могу проявить, сыграть на слабостях, что мама меня не ругает, не воспитывает как папа. При папе я другой человек. Вот я с этим прям действительно сталкивалась на своей практике. Что скажете об этом? Вот какой стиль воспитания у вас в семье?
Вообще, да, я что могу сказать? Конечно, идеальный стиль, вот если вообще подходить к стилям, их много, да, идеальный стиль, конечно, это демократический.
Или, все верно, да.
Да, или авторитетный, но не авторитарный, а, ну, то есть авторитетный, то есть ты показываешь авторитет своему ребенку. Но в чистом виде этих стилей, в принципе, не существует, то есть мы ориентируемся на какой-то конкретный стиль, и уже стараемся быть идеальными, но вместе с тем это не всегда получается. Конечно, мы в семье тоже, да, у нас мы стремимся к демократическому стилю, у нас четкое правило с женой, мы согласовываем все наши действия в воспитании детей, то есть если мы решили, что будет так вдвоем, то мы эту позицию доносим четко нашим детям. Здесь ведь очень важно расставить изначально границы и рамки дозволенного, и чтобы ребенок понимал, да, понятно, что ты даешь ему делать шаги самостоятельно, но вместе с тем он должен понимать, что есть черта, за которую переходить нельзя, и в случае непослушания он просто будет каким-то тем или иным способом наказан. То есть лишение гаджета, например, да, если папа говорит, что я лишаю тебя мобильного телефона сегодня до конца дня, мама говорит, ну, давай мы ему дадим, то есть это развивает в ребенке ложное, ну, значит, подавление полностью авторитета отца либо мамы, да, папы либо мамы, поэтому здесь должны быть обязательно согласованные действия.
Еще очень хочу важную вещь добавить сюда, дополнить, что нельзя принижать одного родителя перед детьми, когда вот поругает папа, и мама начинает, что, ну, конечно же, папа, вот видите, как плохо поступает, мама хорошая, одеяло на себя перетягивает, так же и отец, что вот, ну, конечно, а чего можно было от мамы ожидать? И у ребенка складывается негативная позиция по отношению к одному из родителей, и он будет тянуться к тому, кто не ругает, кто дает делать все, и, конечно, ну, разве это воспитание? Это просто попустительство, потому что есть стиль демократически, да, самый хороший, самый такой рабочий, продуктивный будет для воспитания, да, когда есть границы, рамки, но есть какая-то и свобода у ребенка, да, в рамках. Есть авторитарный, это когда слово сказать нельзя, все решают родители под жестким контролем, и есть попустительские, это безразличие, это когда формальное воспитание, главное, чтобы поел, одет, ну, иди в школу дальше. А что у тебя там происходит, что в твоей душе, что у тебя, что тебя беспокоит, родителя-то не сильно волнует. Это попустительство. Поэтому, да, как вы и вывели формулу, самый такой надежный, это все-таки демократический. А какой стиль вот все-таки демократический, да, в вашей семье? Либо бывают вариации разные?
Вы знаете, да, мы стараемся придерживаться демократического стиля, но бывает немножко, да, были моменты авторитарного, конечно, стиля.
Не, ну, без
то,
этого.
Не без этого, вклинение, да, то есть жесткая диктатура. Был и опекающий стиль, когда, наверное, была гиперопека в каких-то моментах. Ну, а главное, опять-таки, пересматривать периодически свой подход. И, ну, и основные постулаты, да. То есть это совместное, папа-мама, согласованные действия. Это база.
Да, потому что без этой базы, как говорится, без основания все разрушится, и ничего не построишь подобно башне, да?
Абсолютно
хороший
верно.
Вывод в окончании блока. А я хочу напомнить, что у нас есть вайбер прямого эфира, код 29-34-11-34-8. Если есть вопросы, пишите, но пока прервемся.
Психологика на радио «Гомель плюс».
Говорим вновь о теме отцовства. О чем же сегодня можно еще говорить? Сегодня День отца. В студии у меня многодетный папа Александр. И осталось у нас разобрать, какие же рекомендации вообще можно дать по воспитанию детей. Я как психолог их дам, а Александр поделится через призму собственного опыта. Скажите что-нибудь нашим слушателям, как настоящий многодетный отец. Что можете пожелать, сказать в качестве, может, практических каких-то советов?
Да, я бы хотел обратиться ко всем папам, отцам, чтобы, прежде всего, конечно, они были крепкой базой, примером подражания для своих сыновей, любимым человеком для своих дочерей и жен. Это основное, наверное, да. Чтобы не стеснялись говорить о своих чувствах, эмоциях, выражать их своим детям. И обязательно согласованные действия вместе с супругой, расстановка границ для детей, чтобы дети понимали, что вы для них авторитет вместе с мамой и единое целое. И это будет основным условием для, для гармоничного развития вашей семьи.
А мне вот интересно с вами поговорить на тему того, что, кстати, вот, по-моему, мы это не озвучили, что у вас две дочки и сын, верно?
Да, верно.
Вот отличается ли воспитание вот с мальчиками и с доченьками? Вот скажите.
Конечно, отличается. То есть те моменты, которые ты можешь применить к сыну воспитательного характера, да, не всегда подходят к дочери. То есть воспитывая дочку, ты должен понимать, что ты для нее, то, о чем мы говорили, да, скорее всего, пример будущего мужа. То есть ты должен быть максимально аккуратен, тактичен, ласков, заботлив. Ни в коем случае не проявлять агрессию и тем более физические какие-то, да, меры воздействия. Даже у нас негласное правило такое с супругой, что мама иногда даже может быть более строга с дочерью, да, то есть отец тоже, соответственно, ставит, расставляет правила и ориентиры, но есть нюансы, в которых лучше должна заниматься с дочкой именно мама. То есть отец не должен быть агрессором.
Вы перенаправляете к супруге в случае чего, если нужно что-то сказать такое прям прямое,
да,
вы сам не говорите.
Конечно, но супругу я при этом поддерживаю. То есть я не являюсь той подушкой, в которой можно поплакать и сказать, что мама там была не права, ни в коем случае. То есть я маму поддерживаю, вот, но прямым агрессором в данном случае не являюсь.
А с сыном как?
А с сыном тут наоборот, то есть сын должен чувствовать, да, что отец стержень, модель поведения, и тут как раз-таки, да, я должен быть более строг с ним, я так считаю, вот, а мама уже проявляет более нежно, да, нежные чувства. Ну, то есть, скажем так, метод противоположности. Отец, вернее, да, то есть отец с сыном, мама с дочкой.
Как-то вы так поделили, да,
да,
с женой,
да.
Обмен такой сделали, да. В плане именно обмен акцентами.
Ну вот это именно что касается какой-то более-менее строгости, да, то есть воспитание в целом у нас и подход единый к детям, да, но вот именно если сравнивать дочку и сына, то да, именно вот таким образом.
А каков возраст, напомните детей?
Старшей дочери у нас 13, сыну 8 и младшей дочке 5.
Вот хочется вам привести в пример ситуацию, как бы вы из нее вышли, как отец. Вот приходит к вам старшая дочь. Впервые она красится, пользуется косметикой.
Да, но умеренно.
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 Ну вот представьте, что она приходит к вам, и видно, ну, объективно, что где-то переборщила, где-то что-то, вот, и спрашивает: пап, я красивая, каково тебе вот то, что я сделала?
Я скажу, конечно же, ты...
Но меня... вы объективно вот видите, что перегибы явно имеются.
Конкретная фраза. Ты у меня самая красивая. Но я считаю, что тебе больше подошел бы лак другого цвета. Например, к этой кофточке. Вот если я считаю, что это реально ей не подходит. То есть нельзя напрямую говорить, что это ужасно, ты выглядишь некрасиво и так далее. То есть это рушит самооценку ребенка. То есть если я вижу, что что-то выбивается из, ну, моего понятия, наверное, красоты, то есть я это сделаю аккуратно. То есть никогда не скажу ребенку, тем более дочери, что она выглядит некрасиво.
А дочь вас послушает, скажет: пап, я послушала твое мнение, но я все равно поступлю по-своему. Что вы сделаете в таком случае? И пойдет куда-нибудь на концерт.
Здесь главное проследить, чтобы она с концерта вовремя вернулась домой и, может быть, подождать ее под этим концертом. То есть бывает, не всегда нужно идти напролом, да, может быть, немножко сделать уступки своему ребенку.
Что-то допустить, что-то чтобы допустить. Сам ребенок,
да,
понял.
Да, чтобы ребенок сам это сделал. У нас так было с первой серьезной окраской ногтей и так далее. То есть примеров можно много приводить. Ну, ребенок поймет, что... То есть, да, это же подросток. Ребенок поймет, что ему ничего нет препятствий, и, возможно, он останет к тому, что действительно вот это перестанет ему быть просто интересно.
Хорошо, второй пример теперь для мальчика, для сына, да. Представьте, что... Ну, смоделируйте ситуацию, что сын подрался в школе. Вы об этом узнаете, что вы будете как отец делать? Вмешаетесь? Вообще, ваши действия. Либо же дадите детям самим разобраться. Интересно, кстати, спросить.
Ну, все зависит, скажем так, от степени вовлеченности в эту драку и последствий от этой драки. То есть, если это была какая-то обычная мальчишеская борьба на переменке, которая ничем плохим не закончилась, в принципе, я поговорю с сыном, скажу, что вообще в школе, конечно же, так вести себя не нужно. Нужно решать все проблемы, стараться мирным путем, разговором, да, но, опять-таки, осуждать его за это я не стану.
А вот мне интересно, как психологу, да и в принципе, вы придерживаетесь, как отец, правила вот давать сдачи, вот учат давать сдачи. Что, вот раскройте с этой стороны, как вы к этому относитесь?
Да, если честно, я придерживаюсь того правила, что сдачу давать все-таки нужно. Причем как моральную, да, так, ну, если тебя обидели физически, понятно, что это нельзя говорить ребенку, ты должен пойти в ответ и ударить его. То есть, опять-таки, в степени вовлеченности. Но если тебя бьют, ты не должен стоять и принимать эти удары слева и справа. Должен защищаться, как
минимум. То есть, именно в рамках защиты.
В рамках защиты,
не в
конечно.
Рамках нападения и решения проблемы.
Конечно.
Отсюда вот вытекает рекомендация из диалога с Александром, что действительно нужно учить детей конструктивно решать какие-то вопросы, проблемы, потому что отцы порой перегибают палку и делают акцент на физическую силу, что ты должен быть мужчиной, ты должен уметь ударить, ты должен уметь что-то как-то физически себя показать, да, без этого ты слаб. Ну, это установка такая.
Мальчик должен уметь себя защитить, он должен быть физически гармонично развитым, да, чтобы он смог постоять за себя и в последующем за свою семью. Например, мой сын также посещает вот секции легкой атлетики и дзюдо. То есть он за себя постоять сможет, но не в рамках нападения, а в рамках защиты себя и в будущем своей семьи.
Да. Наш эфир подходит к концу. Сегодня, напомню, он был приурочен ко Дню Отца. Сегодня полностью мы говорили об отцовстве. В студии у меня был гость, многодетный отец Александр. Александр, спасибо вам за то, что пришли, уделили время.
Спасибо за приглашение.
Мы всем желаем хорошего вечера. В студии была Анастасия Ченцова. Воспитывайте своих детей правильно, гармонично, и в будущем вы не пожалеете, выбрав правильный какой-то путь и стиль воспитания. Ну, всем желаем хорошего вечера, всем пока.
Психологика на радио Гомель плюс.